Дорогой гость на Ретро-ФМ.
Добрый день, дорогие друзья. Это действительно дорогой гость. Сегодня на Ретро-ФМ Вероника Аркадьевна Долина, поэтесса, бардесса номер один. Вероника Аркадьевна, добрый день.
Привет, всем привет.
Добрый день.
Вы так неожиданно, вы перелистываете страницы своей книги.
Ну, это...
Это подготовка?
Каждому могу пожелать сидеть и перелистывать страницы своей книги. Например, своему потомству, своему отдаленному потомству. Сиди, брат, и перелистывай страницы своей книги. Я, между прочим, если удлинять или надо очень кратко говорить, у меня же это самое возрастное многословие. Я, между прочим, сел в самолет, но я еще не умирала от, значит, этой самой, от вечерней усталости. Открыл книжку, я сейчас даже не буду говорить там, какую, которую. Вот. Но она как простая дорожная книжка, такая в миру развлекательная. Но я всегда от этого автора жду себе лично подсказок. И как открыла в самолете, так тут же и нашла подсказки. Ровно про то, что такое твоя собственная книжка для тебя. Вот так начнем с загадки.
Хорошо. А вот, ну, вообще для вас самое главное, вы во многих интервью это говорили, это книги.
Я книжник, я люблю.
Да, книги и стихи. А что еще?
О, во-первых, так, я вообще через призму прекрасного желаю рассматривать этот мир, а через какую-нибудь другую призму не желаю. Вот, прекрасная, как магия, как волшебная, как воздух, как, да-да, как воздух, это ближе всего. Вот, потому что без воды мы можем потерпеть немножко, но чуть-чуть можем, вот. А удушение совершается очень близко, очень быстро.
Но не все же прекрасно в этом мире.
Ой, многое, многое. Но иметь под этим углом возможность видеть мир – это большая штука. Я бы этому обучала детей еще в самом малолетстве.
А вас кто обуждал, обучал?
Житуха и родители тоже очень, очень. Они были по-своему, ну, житейские такие, реалистические люди, но боготворили прекрасное, как положено родителям в 50-е, 60-е, теперь уже это очень отдаленные, в общем, годы. Они стояли на московских улицах, записывались в очереди, значит, на какие-нибудь подписные издания любые, там, Толстой, Достоевский, или, не дай бог, старик Фенимор Купер, или старик Майн Рид. Или потом, я уже была вполне даже такая девочка, не знаю где, даже уже, наверное, институтская девочка, а мой папа встал в очередь на пишущую машинку, которую давали в магазин, да-да. Ну, в общем, да, вот по каким-то спискам, в академкнигу, вот, взял и встал, потому что папа был страшный любитель машинок, механизмиков, любых, вот.
Да, его техническая же.
Да, папа инженер, но, ну, он очень соприкасался. Ему только прекрасное подавай. Ему кусочек Рокфору подавай. Да. Ему фильм с важной, но не громоздкой долей юмора подавай. Ему подавай Швейка издание, вот, хорошее. Вот, это папа. Мама немножко даже прималкивала о своей любовью, о своей преданности к прекрасному, но мама то и дело, во-первых, она меня подтаскивала к радио, ну, я малютка, 5-7 лет едва, и, значит, когда идет такая крепкая музыка, мама меня терзала вопросами, это откуда, и я научилась бы бодро отвечать что-то вроде «Пиковая дама».
Ничего себе!
А да, я научилась, думаю, а скажешь «Пиковая дама», не сильно промахнешься. Вот, ну и все. А вообще мама страшно вспоминала свои юношеские годы эвакуации в город Свердловский, Бийск, ну, то есть Урал-Сибирь. Вот, потому что, значит, в военные годы эвакуации там гостил, назовем это так, театральный мир. Московский вообще весь. Все, что вы хотите. Опера-балет, МХАТ. И мама, значит, студентка-первокурсница мединститута, все это освоила. И для мамы актерский мир - это были святыни. Ну вот, актерский, чтецкий мир - это были иконы. Ну, вот вам про прекрасное среди моих
именно
родителей.
Поэтому вы в 13-14 лет уже четко сформировали для себя свой жизненный план?
Не, почему? Я с книжками. Я люблю, чтобы книжки делают тебе основу. Ну вот, а в 13-14 я уже вообще все на свете прочитала, но очень много. По теперешним меркам. Я вообще уже, наверное, была просто ректор невидимого такого учреждения. Я 14-летняя, ну да, я очень любила составить себе такой план. Впоследствии во взрослой жизни выяснил, что это называется бизнес-план. Но о бизнесе я и тогда, и ныне знаю крайне мало, а о планах много.
Ну, а вы в 14 лет говорили себе, я буду кем там, многодетной матерью, я буду известной поэтессой.
Не, про поэтессу не знала, чтобы мне что-то писать и сочинять, это запросто. Но это было для меня естественно, я не знала, что есть такая профессия, и не думала. Вот, и еще я подозревала, что моя тропа такая реалистическая, она обведет меня мимо Лит-института, или мимо каких-нибудь сценарного факультета, или мимо филологического факультета МГУ. И точно обвела абсолютно мимо и длиннейшим кругом.
Но вы педагог по образованию, да. Преподаватель французского языка.
Точно.
Ну, а вы хотели прям преподавать деткам?
Ну, а что делать-то? Во-первых, раз понимаешь, что, значит, не филфак и не языковый такой факультет. В наши годы, 70-е, были свои трудности с поступлением на эти дела. Ну, например, на режиссуру у меня и тогда были эти идеи. Мы знали, мы были совершенно такие, как я, запуганы. Мы знали, что никто не возьмет на режиссуру, берут ребят, которым уже под 30, то есть на 10 лет старше.
Чтобы был какой-то жизненный
опыт. Мальчиков после армии и работы, девочек после работы. Да-да-да, с опытом. Что угу. называется, с опытом какой-то реальности. Ну вот, ну а что же? Ну тогда я стала думать, что без тогда, а вообще, что да, неплохо было бы, чтобы была семья для укрепления просто моих каких-то физических очень небогатых возможностей. Вот, и чтобы, конечно, чтобы... Я большой контактёр, я люблю род человеческий, не скрою. Да, и пускай будет пединститут, я подумаю, и вот, и всего лет 5 поучусь и напишу книгу про детские книги или про что-нибудь из мира французского языка.
Так и случилось. Себе.
Конечно.
Ну, мы уже 8 минут говорим, а давайте споем.
А теперь давайте немедленно споем. Так.
Ну, немедленно не получится.
Такое, значит, отношение. Ну, ладно, что же с вами делать-то? Шелест листов.
Это значит, что Вероника Аркадьевна с папкой стихов приехала к нам.
Не просто с папкой, еще с книгами.
Да вы даже не представляете, какие папки. Это все щадящий походный вариант. Вы не знаете, с чем я сижу на московском концерте. У меня лежат папки, тома, и я не хочу, чтобы было иначе. Мне это поддержка, мне это подпитка, мне это... Ну, это было, есть, понимаете, в горе и в радости. Зимой и летом это моя поддержка. Не только мои стихи. Со мной обычно вообще на концерте лежат и многое. Многое. Летающее трудно. Лицо твое светло, жилище скудно, на улице темно, но многолюдно. Ты смотришься в оконное стекло, о, женщина глядящая тоскливо. Мужчина нехорош, дитя сопливо. Часы на кухне тикают сонливо. Неужто твое время истекло? Истекло? О, женщина, чьи крылья не жалели, они намокли и отяжелели. Ты тащишь их с натугой еле-еле. Ты сбросить хочешь их к его ногам. Но погоди бросать еще, чудачек, окончится твоя земная спячка. Вот погоди, кухарка, нянька, прачка, ты полетишь к сладчайшим берегам, берегам. Ты полетишь над домом и над дымом, ты полетишь над Прагой и над Римом. и тот еще окажется счастливым. Кто издали приметит твой полет, пусть в комнатке твоей сегодня душно. Запомни, ты прекрасна, ты воздушна, ты только струям воздуха послушна. Не бойся, все с тобой произойдет, 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 произойдет.
Вероника Долина сегодня у нас в гостях. Вероника Аркадьевна, а вот раз уж мы заговорили о женщине, скажите, ну а как это получается быть мамой, бабушкой и при этом много писать? А как? Вот как запросто? Сейчас жалуются, вы знаете, вот это один ребенок и невозможно уже.
Ира, хочешь рецепт какой-то взять?
Я не замечаю. Это все, это глупости. Это страшные, штампованные, советские, я вас уверяю, глупости. Надо стараться быть выше, шире, вот, воздушнее, как было сказано с минуту назад, значит, и все будет нормально. Это все ерунда.
А вам что помогает летать?
Все. Все. Ну а что мы? А для чего мы? Мы же это, как птица для полета. Вот, возможно, даже синяя птица в одном флаконе. Ну а чего мы будем тут это церемониться с этой жизнью-то? Чему себя с малых лет научил, то и постиг в зрелости, то и будешь пожинать к старости. Это безо всякого сомнения.
Ну то есть вы хотите сказать, что с самого детства вы уже понимали, что нужно там ответственно будет?
В отрочки годы я так устроена. Ну а что я буду? Я детей создала не одного, чтобы они контактировали друг с другом и ухаживали друг за другом.
18 лет, да? Да, по-моему, вы вышли замуж.
Ну, там в 19, неважно это все. Ну, как
но очень рано.
Ай, ради
это
бога.
Сейчас
в моем поколении это было совершенно нормально. У нас так самоутверждались. Я была девочка-вечерница. У нас все девчонки так выходили замуж. И к пятому курсу все имели уже по второму ребенку там это до половины сделанному имели. Вот. Что вы? Нет, это нормально было. Это был путь к взрослости, к стоянию на ногах, самоутверждение, все. Тем более, я же сказала, вечерние, значит, девочки уже работали такие, как я, и я. Ну, а чего нам было это? Чего колебаться?
Время терять.
Конечно.
Ну, а сейчас же все наоборот. Сейчас сначала наоборот. Работать, университеты, только потом семья.
Не, мы этот прагматизм семейный вообще-то в гробу видали. Нет. Семейные дела по возможности, ну, по возможности, если ты там невероятно там полигаменный, невероятно там космически устроен, то лучше решать все-таки в молодые годы. Понравилась девчонка, да еще сильно нравится, тебя тянет, конечно, надо ее оприходовать. Вот. Понравился мальчик, и тебе хочется его погладить по голове утром и вечером, конечно, его надо брать. То какие сомнения? У меня их никогда не было, и сейчас нету. Ну вот, например, мой старший сынишка, он все-таки другого поколения, чем я, на 20 лет у нас есть разница. Ну вот.
Вы сейчас говорите об Антоне.
Об Антоне,
да,
например.
Антон Долин. Ну да. Кинокритик.
Да, он, например, женат на своей однокласснице. Я поражалась тому, надо же, думаю, как это вот это. А что, да вот и все, там в 20 с небольшим они поженились, а вместе они были с каких-то там едва ли с 14 лет. Ну, вот так что я не одна такая, это премудрая так. А потом на однокурснице, в общем, хотел жениться мой средний сын, и на некоторое время женился. Вот, ну и все, и так вот стали мы жить-поживать, и какого-то там...
Добра наживать.
Какого-то там посильного добра наживать.
Скажите, а ваши дети ваши песни поют?
Да вы что? Да вы смеетесь? Что значит поют или не поют? Они их и не знают.
Ну как
почему?
Это? Они
да ей-богу! Среди моих четверых детей есть такие, которые крайне мало знакомы с тем, что я делаю, извините, по вечерам.
Это ваш сознательный выбор? Вы не
да,
делитесь,
я не
читаете?
Икона, я не медаль на шее висеть, вот, понимаете? Не, ну как, нет. Делюсь, но пусть ловят флюиды, пусть из космоса ловят.
А кто первый слушатель ваших стихов?
Да публика же, конечно.
То есть вы сразу никого, вот это не бывает, вечером да, ну, собрали дома?
Да вы смеетесь, я что вам, так можно и до культа личности вообще-то. дойти. Да многие доходят. Я видела детей совершенно взрослого состояния, молящихся на культы своих родителей. И на лице у них огромная гамма чувств у таких взрослых детей, огромная. А в судьбах у них невероятные изгибы. А во взрослом уже седовласом человеке, но он дитя известного, ну, хотя бы частично известного, увесистого в культуре человека, там такие вообще провалы, мне это всегда было страшно.
Это невероятно сложно, действительно.
Быть. Это очень страшно, да. Я опасалась, да вот еще. Я и так всегда себя удерживала, понимаете, от какого-то авторитаризма. И то детям он мерещится. Призрак меня, как авторитария, он по дому-то ходит.
Ну, естественно.
Но это призрак.
Но вы все равно как-то влияли на их решение, когда они там говорили, а туда поступались, да?
Из-подваль. Ну, не, я кое-кого даже водил за руку, но это тоже было из-подваль. Из-подваль. Можно так водить за руку, но из-подваль.
У вас есть замечательная песня «Кукольник».
Да-ка что же? Нет, мы старые вещи, написанные 35 лет назад, теперь даже не в состоянии, им клянусь.
А почему?
Вот это интересно.
А потому что они тоже не медаль на шее висеть. Это старые вещи, они растиражированы. Вот такие, например, вещи были, как примерно вот песенка про кукольник. Угу. Кукольник, кукольник, черная душа, что ты делаешь с бедной куклой? Ведь она на тебя глядится не душа, не дыша, не успеет со стиркой кухни. Ну вот, это до 84-го года написано. Вот, тоже там что-то мы дружили с одним сравнительно известным человеком. Я так что-то возьми и напиши. Не, мне эта идея манипулирования чужой душой не близка, а со старыми песнями мы расправляемся очень попросту. Они... Ну а что? Не, ну мы их не отбраковываем. Но они же выходили миллионными тиражами. И пусть все, у них книжная судьба. Они вышли, и у кого-то стоят на полках. Точка.
Ну, это для вас точка, а для людей, для которых эти песни, ну, как воздух, понимаете? Потому что это определенное состояние. Вы так категоричны, Вероника
Почти.
Аркадьевна? Да вы что? Почти. Друзья мои, я предлагаю прерваться на рекламу, а затем продолжить наш разговор с нашей удивительной гостьей Вероникой Аркадьевной Долиной сегодня у нас в гостях.
Дорогой гость на Ретро-ФМ.
Продолжаем наше интервью с Вероникой Долиной.
Да, всем доброго дня. Вероника Аркадьевна, вы поете «Мир стал совсем другой». А как вам живется в этом другом мире?
Ну, это ничего.
И сильно он стал вообще другим? Ну, очень да, сильно мир изменился?
Немножко есть, конечно, немножко есть. Ну, послушайте, я что? Мы же понимаем, что я из таких древних ремесел взялась, что чё мне это? Я же холодный сапожник. Это утром тапчики сшил, вечером продал. Ну, а правда, поэтому мне же это все. Но судьба мне позволила такое существование, и даже на эти холодно-сапожные деньги вырастить, выкормить детей. Но это парадоксально, так не должно было быть. Это довольно эксклюзивная история. Понимаете, вот. А про изменения в мире, ну, конечно, они есть. А чё же? Еще не хватало, чтобы он прежним оставался.
Ну, кто-то хочет.
Я таких не знаю. Чего тут не остановишь, как я понимаю? Что красное, что черное, Стендаль. Но я б надела лучшее из платьиц и увела б тебя в такую даль, где все бы стало прежним нашим, братец. Красная, что черная игра, но вот слова теперь скользят, как глыбы, а не как черно-красная икра. Из брюха старой кистеперы рыбы, что красная, что черная, поверь, не стала б сочинять и красоваться, когда бы шумом не закрылась дверь. Та, что должна открытой оставаться, всегда была открыта столько лет, сколь были мы, хотя встречались редко. Нас миновали опера, балет и сериал, и просто оперетка. В
всегда была открыта, говорю. Всегда была, настаиваю, дверца. В июне, в ноябре и к январю такая дверца в середине сердца. Не слишком верю в яркие слова, хотя пишу, как было, без помарок. Чуть хромонога, капельку криво. Солидный возраст, сам собой подарок. Мне кажется, суровый лабиринт еще нас ждет, и там уж без косметик. Прими хоть этот красно-черный бинт, прижми к себе, все ж от меня приветик. Прими хоть этот красно-черный бинт, прижми к себе, все ж от меня приветик.
Вероника Долина в гостях на Ретро-ФМ. Вероника Аркадьевна, а ваш брат, он японист, да?
Да?
Он переводчик японской поэзии.
Абсолютно.
И он переводил, пробовал переводить ваши стихи.
Не замечала. Ой,
почему?
Ну, он другими вещами занимается. Он занимается японской классикой, он занимается японским серебряным веком, японским золотым веком, японским, я не знаю, бронзовым, возможно.
А ваш век его не интересует?
Ну, ну очень умеренно.
Ну, а если серьезно, ну, не может быть. И вам даже было неинтересно.
Нет, он немножко поклонник, но немножко нет. Он критик, вот, он сурово на меня смотрит из Японии, черт возьми, а еще и норовит в Фейсбуке какие-нибудь на меня неслыханные пародии вот повесить. Ой, я тут то, сё, там, любовь, там, ты полетишь над домом, над дымом. И он вдруг пишет в Фейсбуке, там, типа, там, над, там, не знаю, над дымом каждый может полететь, а ты попробуй что-нибудь еще суметь. И я обалдеваю. Я поэт, зовусь я Цветик, от него всегда приветик. Но ничего, это не важно. Это настоящий старший брат. Мне недавно грянуло, бог весть сколько лет, я в восторге совершенно. Вот. И брат немножко по таинственным геопричинам промахнулся.
С датой.
Ну, не с датой, родному брату так трудно промахнуться, а вот как бы с расписанием.
Mm.
И вот, вот он, я говорю: Саша, мы все уезжаем во Францию, и ты, пожалуйста, нас догоняй. Ну, типа там тебе дается несколько дней. Он говорит: ты что, я не сумею, я не успею, говорит он с долей отчаяния в голосе, из Токио летя. Ну, предполагаю. Я говорю: нет, ты сумеешь, как же там это? А он говорит: нет, я нет, я буду ждать в Москве. Сказал мне трогательно мой, значит, ну, не то чтобы мальчишеского возраста брат. Я говорю: ну, я вернусь. Он говорит: ну, твой подарок будет в Москве тебя ждать. Обиженно говорит брат. Я думаю, что же это за подарок-то такой меня ждет в Москве. Вот, и наступает... Ну, я же сделала какую-то это, рекреацию в Москве mm-hmm. тоже, чтобы те, кто не успел за мной, значит, это забежать во Францию, меня слегка поздравят, чтобы они добежали до московского, значит, моего этого лежбища. И вбегает мой брат с сумкой через плечо, с женой за руку, и, не раздеваясь, значит, верхней одежды, бежит со мной там в глубину моей квартиры, что-то такое, значит, приговаривая: бежим со мной. И я бегу, вот, и он в самом дальнем углу моей квартиры скрывает мне сумку и говорит: на, мерей. И вынимает могучую шубу. Такой подарок. Братний подарок.
А шуба подарок.
Да.
Хороший подарок.
А что мы будем...
Я меряю. Вот. И, значит, ну так, немножко прибалдеваю. Я просто... Знаете, прошли уже пару месяцев. Я все представляю, как он летит из Токио и везет эту шубу. Да. И рукой ее поглаживает. И говорит: веди себя тихо, сиди смирно. Скоро Вероничка приедет. Вот. И поглаживает это животное шубу. Ну вот, ну такой вот.
Ну, надо теперь спеть что-нибудь.
Да, ну что вот нам спеть такое сейчас? Ну, конечно, мы сейчас что-нибудь... Ну, просто немножко как-то неохота такое, чтобы оно было грустнючее. Но я же, мы же уже видим, какая я. Мы, это же уже все очевидно.
Абсолютно. Да, я думаю, нашим слушателям тоже.
Но, с другой
тоже.
Стороны, и у нас FM-то ретро.
Я хочу сказать, что завтра вы сможете увидеть Веронику Аркадьевну Долину на сцене и насладиться ее стихами, ее песнями.
18:30 начинается концерт.
Было время, нас на дачу звали. Как же мы охотно стартовали. Как же мы готовились в дорогу. Хоть я в гости не ездок, ей-богу, я люблю, как прежде, по старинке у себя чумные вечеринки, где салат, паштеты и миноги, и картошка, и бараньи ноги. Но когда нас звали в ту усадьбу, ехали мы как к себе на свадьбу. Сердце пело и не уставало. Вот как нам вдвоем тогда бывало. Жили там хозяйка и хозяин, от Москвы до самых до окраин. Нам таких столов не накрывали. Где бы так еще, да нет, едва ли, где бы так теперь, теперь едва ли.